Теперь переместимся в Тбилиси, Торники Шарашинидзе. Считаете ли вы переговоры в Казани провалом? И что вы думаете о России в роли посредника в этом конфликте?
Ну, и это зависит от того, что мы ожидали от этих переговоров. Лично я не ожидал особого там успеха, прорыва я, конечно, не ожидал. Каких, так сказать, предпосылок не было для прорыва. Так что ничего не произошло. Наверное, не стоило там строить иллюзии. Что касается роли России, наверное, можно еще отделить там роль России и роль Медведева. Медведев, который уже стал хромой уткой, пытается что-то, так сказать, сделать такое вот внятное, чтобы остался в истории, как президент, которому удалось кое-что, кроме там переименования полиции в милицию. И после войны с Грузией, конечно, он затеял такой вот процесс сближения Армении и Азербайджана, который пока что не получается и не получится, потому что, опять же, для этого нет предпосылок. И Алиев, и Саргсян, конечно, они должны были поехать в Казань, потому что отказываться было бы невежливо, отказать президенту России, они туда поехали. Но, как и ожидалось, ничего не произошло.
Спасибо, Торники. Что ж, теперь, когда все эксперты обозначили свои позиции, я предлагаю ответить на вопрос, который сегодня задают все. Дело в том, что эти завышенные, может быть, ожидания, это достаточно такая активная внимание СМИ к переговорному процессу и казанской встрече, в частности, и последующий провал вызвали, скажем так, такие очень нехорошие, негативные ожидания. Насколько вообще вероятен в ближайшие годы военный конфликт вокруг Нагорного Карабаха? Не появилось ли ощущение, что переговоры зашли окончательно в тупик, и, может быть, только силовой вариант позволит как-то сдвинуть статус-кво, который сегодня сложилось? Арастуна Руджлу, что может толкнуть Азербайджан на военные действия? Не достигнут ли этот какой-то предел в переговорах?
Ну, во-первых, я считаю, что переговорный процесс в самом начале ввелся в совершенно неверном русле. О чем-то говорили президенты. Президент Армении, президент Азербайджана. В лучшем случае об этом были информированы министры иностранных дел и, может быть, несколько высокопоставленных людей в правительствах Азербайджана и Армении. А ведь конфликт-то происходит между двумя странами. И без перемирия, примирения между народами Азербайджана и Армении разрешения никакого конфликта не будет. Это мое мнение, и я считаю, что все должно быть обсуждено на уровне обществ. То есть должен быть комплексный подход к разрешению конфликта. Без этого весь этот переговорный процесс, который фактически велся за тайной завесой, он вызывал еще больше подозрений в обществах, еще больше негативного отношения друг к другу. И кроме того, если мы говорили о достижении какого-то соглашения, значит, к этому должны были подготовить общество, о чем, кстати, посредники тоже давным-давно говорили. По крайней мере, последние 2-3 года об этом регулярно говорили. Но что мы видели? Мы видели военную риторику, мы видели развитие, рост ненависти, мы видели ужесточение пропаганды, и все это на уровне правительств двух стран, причем, что ни странно, они как бы готовятся к заключению договора о разрешении карабахского конфликта, в то же время свои народы настраивают на воинствующих нотах. Вот это было неясно. И думаю, что вся милитаристская риторика, которая регулярно используется и использовалась сторонами до Казани, и несколько скрытой форме после Казани, это не отражает реальное положение дел. Я не думаю, что ни официальный Баку, ни официальный Ереван может взять на себя такую ответственность, как возобновление военных действий. Это слишком рискованно. Произойти это может лишь в одном случае, если будет извне какой-то очень серьезный стимулирующий фактор. Какой может быть этот фактор? Я считаю, что та угрожающая риторика со стороны военных кругов России, которые звучали в течение примерно месяца до казанской встречи, она очень сильно помешала достижению мира в Казани, подписанию рамочного соглашения. Фактически все угрозы, начиная от угрозы генерального секретаря Организации коллективной безопасности господина Бардюжи в Ереване в адрес Баку, в дальнейшем других официальных лиц из военных кругов России, они были именно в контексте Нагорно-Карабахского конфликта и армяно-азербайджанских отношений. Я думаю, что это были определенные месседжи, направленные на нарушение возможного достижения мира в Казани. И я думаю, что вот именно эта сила, она в состоянии спровоцировать какое-то локальное, а может быть и по всей линии фронта, вооруженное столкновение. Самостоятельно, что власти Армении, что Азербайджана могут пойти на такой шаг, как возобновление боевых действий, при каких бы то ни было обстоятельствах, я считаю, чуть ли не на 100% исключение. Конечно, есть вероятность того, что возникнет угроза власти. Понимаете, вот что в Армении, что в Азербайджане, главной стратегией властей, это мое мнение, это удержание власти максимально. Вот это главная стратегическая задача, и она не вписывается в базу разрешения Нагорно-Карабахского конфликта. И если появится угроза власти, много вот такого мнения мы слышим, что может возобновиться боевое военное противостояние. Я это исключаю. Исключаю потому, что сегодня международные механизмы для предотвращения, и потом, если оно происходит, для наказания подобных деяний, достаточно хорошо развиты и достаточно слаженно работают. Не думаю, что кто-то может на это решиться. Лишь в одном случае, если будет какая-то провокация извне.
Спасибо, Арастун. Александр Маркаров, вы согласитесь со своим коллегой? Вот именно в оценке вероятности конфликта и кому он выгоден может быть и в какой ситуации?
Да, давайте попробуем порефлексировать на заявление коллеги из Азербайджана. В одном, наверное, можно согласиться с тем, что на военные действия может, скорее всего, толкнуть только безрассудство. То есть, если бы все последние заявления со стороны данных, в случае, как правило, азербайджанского руководства, которые касались потенциального возможного военных действий, можно было бы принять за чистую монету, то, скорее всего, они бы должны были уже достаточно давно начать военные действия. То есть в этом случае маленькая, но победоносная война была бы необходима руководству Азербайджана для укрепления внутренней легитимности. Однако на самом деле может произойти как раз абсолютно обратное, с учетом не вполне вероятных сценариев, не вполне подпадаемых под желаемые сценарии развития. Военные действия могут привести совершенно к обратному, к стабилизации внутренней ситуации в Азербайджане, и, соответственно, возможным внутренним проблемам внутри страны. Соответственно, исходя из этого, считать, что военная агрессия со стороны Азербайджана, она маловероятна, это достаточно рациональная политика. С другой стороны, говоря о сторонах конфликта, быть может, необходимо правильно указать на то, что сторонами конфликта в данном случае являются Азербайджан и НКР. И за стол переговоров необходимо также приглашать представителей Нагорно-Карабахской республики и попытаться договариваться уже с ними, как непосредственной стороны конфликта. Армения в данном случае выступает в качестве своеобразного гаранта безопасности, в качестве стороны, которая была вовлечена во все происходящее. Исходя из этого, одной из проблем, которую можно поставить на сегодняшний день, это возможное вовлечение Степана Керта в качестве стороны переговоров. Понятно, что сопредседатели Минской группы, разъезжая по региону, они оповещают и Степана Керта о происходящих процессах, точно так же, как я предполагаю, и руководство Армении. И понятно, что позиция НКР на данный момент является одной из основных, соответственно, договоренностей, которые могут быть достигнуты между президентами Армении и Азербайджана, во всех случаях должны быть легитимированы, в том числе и на Горном Карабахе со стороны руководства Степана Керта.
Александр, а вы могли бы объяснить, вот о чем мы, собственно, говорим? Да? Я сегодня прочитал заявление представителя президента Армении в парламенте, который озвучил точку зрения Сержа Саргсяна, что в течение 17 лет после подписания договора о прекращении огня Армения делала уступки шаг за шагом. Армении больше нечего уступать, так как ни одна уступка не привела к смягчению позиции Азербайджана. Александр, о каких уступках вот говорит представитель президента? Считаете ли вы достаточными эти уступки для того, чтобы Азербайджан был заинтересован именно в дальнейших переговорах, видел какую-то перспективу?
То есть на сегодняшний день, говоря о позициях сторон, по всей вероятности, они достигли того максимума уступок, о которых может идти речь. И именно в результате этого переговорный процесс застопорился. То есть каждая из сторон достигла того минимаксного, скажем так, решения, которое, на их взгляд, является той максимальной точкой, тем максимальным отступлением, на которое та или иная сторона может пойти. Исходя из этого, несмотря на максимальное отступление от своих основных позиций, стороны не приблизились к той точке, в которой находятся точка соприкосновения двух противоборствующих сторон. Исходя из этого, можем только предполагать, что переговорный процесс может продолжаться как угодно долго, и альтернатива, исходя из всего, может ему являться только война. К войне не готов сегодня не только Азербайджан, этого не хочет, естественно, и армянская сторона, однако, естественно, в случае необходимости она может отдать достойный отпор. В данном случае это просто не самое рациональное, вернее, не рациональное решение для процесса урегулирования конфликта и достижения достижения какого-либо нового статус-кво, который может предоставить той или иной стороне, в данном случае азербайджанской, более выгодные позиции.
Спасибо, Александр. Вопрос в Тбилиси. Торнике Шарашинидзе, что думает о вероятности военного конфликта в Нагорном Карабахе грузинское экспертное сообщество?
Я думаю, что война, конечно, не предвидится. Во-первых, потому что начинать войну, по всей логике, войне заинтересован, конечно, Азербайджан, по всей логике. Но в то же самое время Азербайджан с каждым годом становится все сильнее, растет экономика, бурно растет экономика благодаря нефти. Азербайджанская армия укрепляется, то есть временно работает на Азербайджан. То есть Баку некуда, так сказать, спешить, время на нее работает, и в такой ситуации, наверное, проигрыш остается, со временем проигрыша остается Армения. Так что получается вот такой парадокс, что сегодня вот мир в регионе удерживается благодаря балансу сил, потому что если начнет Азербайджан с Арменией воевать, наверное, победу не удастся достигнуть, тем более, что Россия все-таки не останется в стороне и через некоторое время, мешается в войне. Получается, что вот баланс сохраняется, из-за этого сохраняется мир в регионе, но время работает против Армении, и, может быть, у Армении по этому поводу есть реальные причины, что начинается войну. Но Армения новую войну, конечно, оправдать не сможет, потому что она захватила все, что могла захватить, не только там, в Нагорный Карабах, но и Лачинский коридор, так далее, так далее. И так что не зачем больше воевать. Получается вот такой хрупкий баланс сил, который нельзя сказать, что очень трудно говорить, насколько он продержится, насколько Азербайджан будет расти, готовится сильнее, потому что Азербайджан вот дает понять, что мы, конечно, азербайджане, мы не можем так смириться с ситуацией, но в то же самое время они понимают, что вот сейчас начаться войну — это полное безумие, потому что, во-первых, нужно иметь там преимущество 3-1 в количественном смысле. Такого преимущества, конечно, у Азербайджана пока что нету с Арменией, с Карабахом. Так что вот нужно подождать. И пока что, наверное, лет 10-15, наверное, войну я не предвижу.
Спасибо, Торнике. И у меня, собственно, последний вопрос ко всем экспертам. Какие возможности урегулирования конфликта не были использованы? Может быть, существует какая-то альтернатива, какой-то иной формат? Арастун, я предлагаю, собственно, вам начать отвечать на этот вопрос по нашему порядку, и я хотел бы чуть-чуть добавить, что вы думаете по поводу переговоров, о которых говорил Александр Маркаров, переговоров с участием Нагорного Карабаха, представителя Нагорного Карабаха?
Ну, я считаю, что сейчас попытка нарушить, изменить тот формат переговоров, который уже много лет ведется, это попытка деструкции переговорного процесса. Если учесть, что я открыто фактически сказал, что за нарушением или разрушением переговорного процесса стоят военные круги России, а можно только представить, насколько сегодняшние армянские власти близки к этим кругам, фактически выполнять все с их подачи. Вот это один из вариантов попытки нарушить переговорный процесс, что руководство Армении в последнее время очень однозначно, скажем, проводит. Но пока что безуспешно, потому что это не встречает никакой поддержки со стороны непосредников и очень негативно реагирует Азербайджан. С другой стороны, мой коллега сказал, что, в общем-то, в войне заинтересован Азербайджан. Я думаю, что не очень-то это верно, потому что Азербайджан не может быть заинтересован в войне сегодня, потому что Азербайджану есть что терять, в отличие от Армении. Азербайджан сегодня является важным экономическим партнером и Европейского Союза, и Соединенных Штатов. Вложены крупные инвестиции в энергетический сектор и тоже не нефтяной сектор. Чем все это обернется, это все, конечно, об этом отдают себе отчет в Баку. А если конфликт будет возобновлен, я то, что сказал, в принципе, чуть-чуть между строчками, скажу более откровенно. В этом может быть заинтересовано или спровоцирующим фактором может быть российские военные круги, то нелегко догадаться, что под их влиянием в большей степени находится политическая власть в Армении, нежели в Азербайджане. Это вообще не сравнить. И что было упущено, и вообще, что можно было бы еще предпринять? Я думаю, что проблемой Азербайджана и Армении по многим пунктам является, и по карабахскому процессу тоже, является отсутствие легитимности властей и в той, и в другой стране. Что высшая исполнительная власть, что законодательность, что судебная, они создавались путем разных фальсификаций выборов, избирательного права, нарушений, грубых нарушений демократии, политических норм, конституционных норм. И эти власти не опираются на широкую общественную поддержку в собственных странах. И поэтому они не вправе даже в моральном смысле, прекрасно сами себе отдают отчет, подписать какой-то судьбоносный документ. Вот это, что было упущено первое, с моей точки зрения. Запад полностью закрыл глаза на все эти фальсификации, надеясь на то, что эти нелегитимные власти под давлением, международным давлением, пойдут на подписание мирного документа. Но, увы, как ему следовало ожидать, все эти надежды рухнули. Я думаю, что нужно сближение обществ. Я думаю, что нужно сотрудничество на всех уровнях. В первую очередь нужно сотрудничество на уровне гражданских обществ, простых людей. И если вот атмосфера изменится, если появится доверие в общество, оно в конечном итоге повлияет на власти, которые будут вынуждены считаться с общественным мнением. Сегодня они не считаются, потому что они играют общественным мнением, они настраивают общественное мнение. Вот неиспользованные возможности, с моей точки зрения.
Спасибо, Растун. Вы очень расширили в своем ответе мой вопрос. Я передаю слово Александру Маркарову. Вы можете тоже расширенно ответить на мой вопрос о тех возможностях урегулирования конфликта, которые не были использованы.
Ну, если говорить об идеальных возможностях для разрешения конфликта, нельзя не согласиться с Артумом о том, что действительно необходим диалог представителей гражданского общества, необходим grassroots democracy, необходим диалог между представителями общества. Однако это все в идеале. На практике мы говорим о том, что политический диалог и переговорный формат предполагает лишь общение на макрополитическом уровне, когда в переговорный процесс вовлечено лишь топ-политическое руководство двух стран, и сам формат переговорный, он достаточно эксклюзивный, то есть достаточно сложно найти людей за пределами данного формата, которые были бы абсолютно проинформированы о том, какое содержание обсуждается за переговорным столом. С другой стороны, мне кажется, преувеличена некая демонизация военного эстаблишмента России, поскольку не только в России, да и на всем постсоветском пространстве и, наверное, в Восточной Европе, одной из особенностей, в отличие от ряда иных регионов в мире, является то, что военные силы, вооруженные силы и силовые структуры в целом, они контролируются со стороны политического руководства. Это реалии наших политей, и, соответственно, исходя из этого, достаточно сложно представить, что какие-либо круги ястребов Российской Федерации могли бы подтолкнуть кого-либо, тем более в Армении, для начала военных действий. Да, действительно, в этом случае Азербайджану есть что терять, и экономические интересы в данном случае превалируют над какими-либо иными интересами в том плане, что азербайджанское руководство, вероятнее всего, прекрасно осознает, что начало вооруженных действий приведет к проблеме как с транзитом энергоресурсов, так и приведет к возможным санкциям со стороны международного сообщества. Поскольку вполне понятно, что Алиев, выступив в качестве стороны, которая может потенциально начать вооруженный конфликт и вновь его озвучить, скажем так, вооруженным путем, может превратиться попросту в агрессора, и именно в этой роли никому, естественно, не хочется себя видеть. Таким образом, говоря о сегодняшнем содержании переговорного процесса, по-прежнему мы достаточно долго можем топтаться на месте, когда стороны будут говорить о двух, в принципе, взаимонеприемлемых позициях касательно того, какой статус можно предоставить Нагорно-Карабахской республике, какого будет промежуточный статус, если о нем вообще может идти речь, и будет ли референдум. С учетом того, что речь идет о самоопределении, здесь все достаточно четко. Самоопределение касается именно той части населения, которая борется за свою независимость. И по правилам плебисцит проводится именно в той части территории страны, где граждане борются за свою независимость.
Спасибо, Александр. И Торники Шарашинидзе.
Насчет Карабаха скажу, что не было, наверное, никаких там серьезных возможностей, чтобы добиться успеха переговоров между Арменией и Азербайджаном, потому что, когда вот был подписан 17 лет назад договор о прекращении огня, с тех пор, как Карабах оторвался от Азербайджана, конечно, само собой ясно, что ни Степан-Акерт, ни Ереван не пойдут на то, что вот без войны отдать эти территории, а Азербайджан, конечно, не смирится с этим. Не живем ни в Евросоюзе, чтобы мы решили конфликты между собой, как решили в свое время там, Германия со Францией. Мы живем в регионе, который все еще как бурлит национализмом. Я думаю, что насчет права на самоопределение, конечно, право на самоопределение существует, но согласно международному праву, это должно опираться на только ненасильственный путь. Только ненасильственный путь, конечно.
Спасибо, Торники. Время нашей программы подошло к концу. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Еревана доктор политологии, директор армянского филиала Института стран СНГ
Александр Маркаров. Из Баку Арастун Оруджлу, руководитель исследовательского центра «Восток-Запад». И из Тбилиси независимый эксперт по международным отношениям Торнике Шарашинидзе. В эфире «Радио Свобода». Вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вел программу Денис Паланов. Спасибо вам огромное.
Seba söyle benim yarime, güzeller şüp seyrana gelsin. Badı seba söyle benim yarime, güzeller şüp seyrana gelsin. Tekaf leylemesin, işret çağırır, içilir her yerde peymana gelsin. Parmağında katen, belinde kemer, teninde güç var, düğme tamam eder. Garb olsun yaşlı avat sarasın. Garb olsun yaşlı avat sarasın, nazile sallana sallana gelsin. Çeksin gözlerine kaşına, günde yüz yol men dolanan başına. Zakir teyzem bana aşk ateşine, merd merdana gelsin aman aman. Naman, naman, bedademan, naman, nabalaman. Kara teller, kara teller, aman.